Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Парад нонконформистов в музее Челси. Репортаж с выставки российских художников «Москва, Нью-Йорк». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Новый роман Стивена Кинга. Кинообозрение с Андреем Загданским. Пит Трэвис. Точка обстрела. Расовый вопрос на президентских выборах. Музыкальная полка Соломона Волкова. Челси, сменивший Сохо в роли района самых модных галерей, обзавелся своим музеем. Расположенный в старинном, по американским понятиям, здании, он стоит прямо напротив гудзоновских причалов. По замыслу основателя музея Доротеи Киссер, это многозначительное соседство. По воде в новый свет из старого приходят идеи, стили, традиции, направления. Из всего этого составляются выставки, обещающие, как тут говорят, показать зрителям искусство в контексте. Об одной из таких выставок мы сегодня расскажем. Недавно в музее Челси, при огромном, надо сказать, стечении народа, открылась столь же густонаселенная выставка картин из знаменитой коллекции Татьяны, а теперь ее дочери Натальи, Каладзей. Экспозиция получила привычное название «Москва, Нью-Йорк», смысл которого объясняло присутствие многих художников, уже давно поменявших первый город на второй. Репортаж с вернисажа для слушателей «Американского часа» подготовила наш корреспондент Виктория Купчинецкая.
Микрофон работал плохо, поэтому Татьяна Каладзей повысила голос. Каладзей сообщила, что чувствует себя как призер сразу нескольких «Оскаров». Выше гипотетических наград Американской киноакадемии она ценит то, что ее коллекция выставлена в престижном музее искусств в Челси, что на открытие собралось так много народа, что пришли художники, которых она знает с 60-х и 70-х годов, а более молодые российские мастера специально приехали из-за океана. Татьяна Каладзей революционеркой в политическом смысле никогда не была. Но о творческом бунтарстве, нонконформизме в искусстве знает не понаслышке. Она уже несколько десятилетий собирает такие художественные произведения, которые нельзя было найти в советских музеях. Это работы Ильи Кабакова, Вагрича Бахчиняна, Оскара Рабина, Виталия Комара и Александра Меламида. Сейчас в коллекции Каладзей более 7 тысяч работ, созданных более чем 300 авторов. Из этого громадного собрания в музей Челси попали 100 работ 60 художников. Остальные в тайных хранилищах, место расположения которых Татьяна не раскрывает. Как, впрочем, и денежную стоимость своей коллекции. Ни один предмет, из которой не продается. Она любит повторять. Коллекция – моя жизнь. Сколько моя жизнь стоит, столько и коллекция. А начиналось все почти 40 лет назад.
В то время художники общались с музыкантами, там Шнитке, Денисов, художники общались с писателями и так далее. Поэтому это все была одна большая такая культурная среда. Мне посчастливилось быть в этой среде. И в 17 лет познакомилась с Георгием Дионисовичем Костаки, который, как говорится, мне, знаете, вот открыл глаза в полном смысле, понимаете? Вот вы смотрите на мир, а вы ничего не видите. А у него Попова на потолке висело еще что-то такое. Он сам начал с каких-то древностей коллекцию, и потом вдруг перешел на современное искусство, начиная с 20-х годов.
На выставке есть совершенно уникальные и теперь уже исторические работы. Например, эскизы обложек знаменитой эмигрантской газеты «Новый американец», выполненные Вагричем Бахчиняном. Рисунок Ильи Кабакова под названием «Измерение высоты вариометра», сделанный в 1961 году. Видна рука молодого Кабакова-рисовальщика. А вот линогравюра «Деревня Прилуки» Оскара Рабина. Автор применил технику гравирования на линолеуме, изобретенную еще в 19 веке. Обычно на линолеум краску накатывали специальным валиком. Но в 70-м году у Оскара Рабина не было специальных инструментов, так что он накладывал краску обыкновенной столовой ложкой.
Я ничего не хочу сказать против Министерства культуры, не дай бог. Но это было сонное царство, которым приказывали что-то делать. Портреты вождей или еще что-то, или не приказывали. На этом все заканчивалось. Естественно, многие музеи потеряли вот этот пласт. Они сейчас пытаются, и очень хорошо, мы помогаем изо всех сил. И все художники пытаются, чтобы этот пласт возродился в музеях по всей России. Потому что мы потеряли 40 лет. После смерти Сталина, потому что до смерти Сталина получали сразу или каталажку, или Сибирь, или пулю, или петлю на шею. Поэтому мы не берем этот период, мы берем именно после хрущевской оттепели.
Вот работа более поздняя по времени, 90-го года, сделанная Леонидом Соковым. Смеющаяся Мэрилин Монро в разлетающейся юбке в объятиях медведя. Вот проект американского флага Виталия Комара и Александра Меламида. На флаге не 50 звезд, как положено, а намного больше. Целый Млечный путь. А вот еще экспонат. Под стеклом такой странного вида ящичек. Рядом с ним документ, купчая. Это душа известного американского коллекционера Нортона Доджа, рассказывает художник Виталий Комар.
Это концептуальная работа корпорации по продаже и покупке душ. Когда я приехал в Нью-Йорк, мы с моим другом Аликом Меламидом думали, как бы стать настоящими капиталистами. Ведь вокруг конкуренция и производство и так далее. И вот мы поняли, мы нашли рынок, который совершенно не был никем оккупирован. Никакой конкуренции. Продавать и покупать человеческие души. И огромное количество людей хотело продать свою душу, но спрашивали, дай мне миллион. Я тебе напишу вот такую расписочку, продаю свою душу. Но у меня нет миллиона, я бедный иммигрант, откуда я достану деньги? И тогда мы придумали такой контракт. В случае продажи мне миллион и мне миллион. Значит, душа продается за 2 миллиона. И вот тогда бизнес пошел. Несколько сумасшедших русских любителей искусств купили душу Энди Уорхола, который продал нам душу. Это была моя замечательная работа вместе с, не только с Аликом, но и с Энди Уорхолом. И также душу американского коллекционера русского искусства Нортона Доджа. Вот его душа. Он продал ее за 70 центов, а в России за нее заплатили 70 рублей. Это была зарплата инженера. То есть кто-то получил доход на этом бизнесе. Но, к сожалению, не я.
В 70-е нонконформисты сплотились вокруг общего врага – государственного режима. Они не желали вписываться в двумерные советские стандарты. У современных российских художников задача другая – войти в международный контекст, чтобы их творческий голос был услышан в мире. Это не значит, что политика их не интересует, только вот для них образ врага стал более абстрактным. Российский художник Игорь Новиков создал целую серию работ, посвященных маршу несогласных, состоявшемуся в Москве прошлой осенью. На большом полотне в коричневых тонах купола Кремля. На их фоне двумерные фигурки красных человечков. Человечки везде. В Москве-реке, на булыжной мостовой Красной площади, в коричневом московском небе. Рассказывает Игорь Новиков.
Конечно, многие прикрываются политикой. Я лично просто показываю, что происходит в нашей жизни. Каждый день, что происходит в Москве или там в мире, всегда очень интересно. Как раз я живу недалеко, имею мастерскую недалеко на Мясницкой. И когда вот был разгон этой демонстрации, и люди хотели показать, что есть и другое мнение, есть жизнь другая, есть другие партии. Конечно, им очень сложно выжить в этой ситуации.
Экспонатами выставки и частью коллекции «Колодзи» стали также работы Александра Захарова, Натальи Ситниковой, Марины Карповой. Татьяна Колодзи говорит, что собирать искусство – это болезнь. Она этим недугом и дочь свою Наталью заразила. Коллекционер Нортон Додж предоставил Наталье стипендию. Девушка получила блестящее искусствоведческое образование в США и стала профессиональным куратором. Наталья, как и Татьяна, не мыслит себя вне коллекции.
У меня была история такая, что когда мне было один год, Петр Белино, который здесь тоже выставлен, вот его работа «Феномен» 79-го года, вместо погремушки мне принес свою работу. Конечно, в то время я еще не думала, что я буду коллекционером или искусствоведом. В 10 лет я поняла, что я буду коллекционером. Это даже не обладание, это участие в этой атмосфере, поиск новых имен, просмотр новых работ. То есть участие в процессе – это самое главное.
Возможно, это желание и привело десятки людей на открытие выставки, рассказывает Виталий Комар.
Дело в том, что мое определение искусств менялось с возрастом. Я когда-то говорил, что искусство – это такой эксцентричный сектор общества. Такой сектор, где соединяются сумасшедшие, наркоманы, алкоголики и просто любители оригинального образа жизни. И художники в том числе, как узаконенная форма сумасшествия. А после мое определение искусства менялось. И сейчас я думаю, что искусство – это своего рода театральная декорация для вот этого эксцентрического образа жизни. И все, кто говорит об искусстве, пишет искусство, картины, поэзию и так далее, хотят они или нет, но на секунду они принадлежат к сектору вот этих эксцентриков, не совсем нормальных людей.
Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl? The girl who has everything. Look at this trove. treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you think, sure, she's got everything.
На волнах